Насколько я помню, хотя это было очень давно это было, да, мы с вами занимались таким важным вопросом, как отличие христианства, лучше сказать, православного учения от язычества. И поговорили кое о каких, как мне кажется, важных вещах. Так вот, сегодня я бы хотел еще немножко поговорить об этом, поскольку завтра у вас будет, наверное, тоже специальная лекция на эту тему. Вот. Ну, чуть-чуть просто наметить кое-что. Именно обратить внимание конспективно чисто на следующие еще моменты, что язычество, вот, по крайней мере, язычество, греко-римское язычество, малазийское, египетское, если хотите, индуистское язычество, все они характеризуются тем, что подходит под термин «натурализм», от слова «натура» – «природа». То есть они носят характер, связанный с природными процессами и попыткой мифологического объяснения этих процессов. Вообще в язычестве культ естественного. Но для нас с вами важно не столько то, что было в те времена, а для нас важно сопоставить это с тем, что сейчас представляет собой христианство и современное язычество. Так вот, я обращаю ваше внимание на это понятие – натурализм. Вы обратите внимание, что и сейчас, по-прежнему, как и во все времена, все, что естественно, культивируется. Культивируется естественное. Причем под естественным что подразумевается? И вот здесь мы видим такой антагонизм, я бы сказал, между христианским и нехристианским пониманием естественного. Христианство естественным называет те свойства человека и саму природу человека, вот натуру его, природу, которые великолепно показаны в заповедях Евангелия. Заповеди Евангелия – это есть не что иное, как естественные свойства нормального человека, богозданного человека. Богозданный человек не может ни убивать, ни грабить, ни насилие производить, ни обманывать, ни лгать, ни лукавить и так далее. Само собой разумеется. Вот что такое заповеди Божии. Это не приказ сверху, а это изображение естественных, неповрежденных свойств человека. То, в чем мы сейчас находимся, христианство называет это уже неестественным, а ниже естественным состоянием. Ниже естественным состоянием. И вот мы видим, что язычество во все времена чем характеризуется? Культом этого ниже естественного состояния. Надеюсь, это все вы понимаете. Именно культом. Вот современные средства массовой информации, они дают нам такую прекрасную иллюстрацию того, чем живет язычество, что, по-моему, больше ничего не нужно. Мы все прекрасно видим. Видите, что показывают? Видите, что пропагандируют? Видите, к чему призывают? Вот оно, это то, что с христианской точки зрения называется страстями, то есть приносящими человеку страдания. Обращаю ваше внимание еще раз, друзья мои. Вот это, чтобы мирские люди хотя знали, когда мы называем что-то страстью, то мы называем не то, о чем млеют там, ах, страстная любовь. Называет то, что приносит страдания человеку. Вот что мы называем страстями. Так, и вот эти вот все так называемые естественные, на самом деле болезненные с христианской точки зрения явления нашей жизни, они, говорит христианство, несут в себе страдания человеку. Все они несут. Все это абсолютно бесспорно и совершенно очевидно. Можно привести колоссальное количество примеров. Да и все мы понимаем. Вот эта вот жизнь по испорченной модели – которая является вот эта наша теперешняя, вот эта природа, она, оказывается, таит в себе громадную опасность для человека. Чем характеризуется язычество? Культом всего естественного. Но призывает к этим именно вещам. Тут вам, пожалуйста, ну, не буду даже перечислять. Сами боги даже, когда они имели, когда были именно все-таки идеи была Бога, то сами боги, они формировались, образы Бога, именно как в качестве выражения вот этих страстей человеческих. Вот что происходило, и вот что происходит. Вот в чем, если хотите, главное отличие язычества от христианства. Христианство говорит о состоянии, о необходимости человеку бороться с этими болезнями и указывает средства этой борьбы, и указывает, если хотите, идеал или норму человеческого существования. Язычество не знает. В этом трагическая ошибка всего того, что мы называем язычеством. Вот сейчас идет эта борьба. Пытаются путем законов нормализовать человеческую жизнь. И в то же время что происходит? Обратите внимание. Стригут жалкие вершки, самые жалкие вершки, и усиленнейшим образом поливают корешки. И пышным цветом все вырастает. Ну, как можно бороться с преступностью, когда сам образ жизни проповедуется? Какой? Какой? То вам алчность покажут огромным, да, то вам разврат покажут, то вам покажут убийство, насилие, обманы, хитрости, ловкие проделки. То есть прямо научают. Видите, каким надо быть-то? Видите? А потом вдруг начинают кричать: «Ах!» Они что делают? Взламывают там что угодно. И замки, и системы защиты компьютерные, и так далее. Все это естественно. Так вот, христианство, обращая внимание на это, указывает. Здесь корень всех бед человеческих. До тех пор, пока не будет направлено внимание человека и общества на исцеление человека от этих вещей, мы ничего никогда не добьемся. Никогда. Никакими законами мы не добьемся. Ну, единственное, я думаю, все-таки вот этот тезис, который верен, он все-таки будет опровергнут в конце концов. Вы слышите? Верный тезис о том, что никакими внешними средствами не избавить человечество от преступности, он будет опровергнут. Ведь это же точно. Страсть изнутри прут. В Китае он публичные казни. Публичные казни. Представляете? Расстреливают. Причем каких людей? И каких ли там крестьян? А высокопоставленных. Вся страна смотрит, как их расстреливают. И только волна за волной идет. Страсти-то все остаются. И каждый надеется, вдруг у меня и пройдет. Но этот тезис будет опровергнут. Как, кстати, и все христианское будет опровергнуто в кавычках. В ту эпоху, когда придет вот этот гений из гениев. Каким образом? Мы уже сейчас видим. Уже сейчас видим. Вот у нас еще можно по дороге ехать и нарушить. Там, здесь, тю, пока нет этого, все. И скорость прибавить, и в свет проскочить. А на Западе ничего подобного. Вас никто не сторожит там по многим дорогам. Ничего. Вы едете, нарушили. Вдруг по почте получаете. Там-то, на таком-то километре, такая-то скорость у вас. Извольте уплатить. Причем штраф, ой-ой-ой. Да еще попробуйте в срок не уплатить. А мы еще удвоится там. И так далее. В некоторых городах установятся видеокамеры. Видеокамеры уже. Это очень, очень интересно. В одном небольшом английском городке камеры и видеокамеры. И с показом, не знаю, где, как они, но, в общем, показали все... Нет, ничего не показали. Просто известны портреты преступников или людей, которые находятся на подозрении. Так? И видеокамеры всюду расставлены. И когда, в общем, это стало известно, оповестили, что камеры, причем скрытые камеры, то преступность сразу сократилась что-то там во много, в несколько раз. В несколько раз. Но ведь это пока еще только начало. А представь себе, когда всюду эти видеокамеры будут, эти сверчки, всюду. Тут же человек только подтибрил, и вот, и попался. Но видеокамеры – это ладно, это чисто внешние преступления. Будут же совершенно блестящие средства, выработанные, когда они смогут и других преступлений совершать. То есть путем жесточайшего, я бы сказал, контроля и принятия жесточайших мер в случае нарушения, я думаю, преступность будет удалена из рода человеческого. И Антихрист скажет: вот вам закон христианский. Видите? Хе-хе-хе скажет. Можно все сделать. И мы сделали. И все будут кричать ему: «Осанна, спаситель рода человеческого, избавил его от преступности». Ничего бы, не пошевелись. Да не только не пошевелись, насквозь еще тебя будут просматривать. Насквозь. За пазухой ничего не пронесешь. Или что-то такое сделаешь. Видите, сейчас идет процесс вот этого усиления контроля. Всюду. Это всюду. Вы, наверное, это видите прекрасно. И думает таким внешним путем. Язычество все идет внешним путем. Ужесточение мер. Борется за свободы и права. И на самом деле их сужает, катастрофически сжимает эти права и свободы. Потому что увидели, что невозможно. Видят же, что невозможно. Язычество само показывает, что оно делает. И, кажется, умный любой человек должен убедиться, что единственная возможность, если хотите, устроение даже рая на земле, о котором так мечтают все, это нравственное и духовное исцеление человека. Вот исходя даже из этого, вот этого процесса развития, развития языческой жизни и в наше время применения все более жестких мер контроля и ограничений, когда в конце концов, говоря, к 20-м годам нашего уже века компьютеризация достигнет такого уровня, что уже все будет подконтрольно. Все. Вся жизнь каждого человека будет под контролем. Ура! Да здравствует свобода и права человека. Так, вот к чему ведет язычество. Загоняет в тупик. Христос, как вам известно, не издал никаких законов. Да он и не стал никаким чиновником, уж не говоря императором. Пошел по другому пути, как мы говорим. Христианство обращает внимание на душу человека. На душу. Если язычество оскотинивает человека, осатаневает человека, то христианство как раз призывает необходимость освящения человека. Вот в чем принципиальное различие. Натурализм язычества доходил до того, что уже идолов даже делали. Господи, даже статуи эти делали, перед которым приносились жертвы. Вот до чего даже дошло. Сейчас, хотя этого и в прямом смысле нет, но в переносном сколько угодно. Ну, еще один момент, о котором скажу кратко. Все язычество мифологично. Вы не найдете ни года рождения, ни места рождения, ни обстоятельств там рождения, появления какого-нибудь там бога или богини. Да нет же. Это же мифы. Что такое миф? Миф – это, если хотите, образное, описательное выражение определенной идеи. Идеи. И вот мы видим, что все языческие церемонии, сама идея, само то или иное божество, все не являются ничем иным, как выражением какой-то идеи. То есть, если хотите, ну уж если громко совсем назвать, это философия. Это очень громко. Все там мифологично. Сами процессы природы даже осмысливаются в мифологических образах и сценах. Помните, воскрешающие, умирающие, воскрешающие боги. Все это природа. Этим характеризуется вся мифология языческих религий. Христианство абсолютно исторично. Все. Даже в Евангелии даже детали сообщаются. Когда Христос родился, при каком императоре, кто чем, каким правил, какой частью. Сообщаются исторические имена, подробности. Все это теперь, благодаря археологическим исследованиям, все подтверждается шаг за шагом. Библия подтверждается историей. История, я говорю, наукой, исторической. Здесь все исторично. То есть христианство – это не есть выражение каких-то идей чьих-то, кто в этих образах Христа, апостолов и прочих выразил эти идеи. Нет, нет, это не идеи, а это события. Христос – это событие. Все, что Он делал, это события, а не фантазии, не мифы. Вот это почему для нас это очень важно, друзья мои? Потому что это дает нам возможность понимания того, что есть христианство. Если это исторический факт, и факт связан с явлением Бога здесь, и с теми идеями, с тем учением, я бы сказал, которое он принес, об этом будем говорить, и когда мы рассмотрим с вами это учение, мы поразимся, оказывается, одно за другим христианское учение оказывается принципиально отличным от всех тех мифов, которые, как кажется, затрагивали те же самые вопросы. Но вот я вам хочу зачитать один из примеров «доказательства» в кавычках, что христианство есть то же самое язычество. Некий Рожицын в свое время, в советское, в брошюре «Рождество Христово», доказывая, что праздник Рождества Христова есть праздник Солнца, вот, оказывается, это праздник Солнца, поворот же идет, разве это не ясно? Ссылается на слово Златоуста в его проповеди, где он говорит о Христе: «С небес сошло солнце и повсюду простерло свои лучи». Ну, уж не буду говорить, что и князь Владимир назывался красным солнышком и так далее, но все-таки Владимир-то не солнышко, а реально историческая фигура. А вот остроумно очень на это отвечает Владимир Сергеевич Соловьев, философ. Вот его-то я и хочу вам зачитать. Он пишет: «Наша повседневная речь вся состоит из поэтических образов и метафор, которые ничего не стоит превратить в мифы. И если бы из мифологичности наших выражений можно было бы заключить о мифологическом значении и самих выражаемых предметов, то во всем мире не осталось бы ничего, кроме мифов. Всякий знает, например, что слово «просвещение» указывает первоначально на представление о физическом свете, и что слово «духовный» одного и того же корня со словом «воздух». И однако никому не приходит в голову принимать Министерство духовного просвещения за солнечный миф или относить духовное ведомство к области атмосферических явлений. Видите? Ну, вот в его время же, вы знаете, 19 век. Кстати, 19 век – это ужас. Это в России. Такое обмерщение потрясающее. Потрясающее обмерщение сознания кого? Тех, которые составляли православную, как кажется, Россию. Кстати, дух 19 века очень подобен нашему времени. Очень подобен. Все то же самое, те же устремления – тот же материализм, если хотите, тот же нигилизм. Вот, очень, очень подобен нашему времени. В общем, тоже, можно сказать, то же самое. Так вот, христианство – религия историческая. Все ее персонажи историчны, как пишет апостол Петр. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия». Апостол пишет Иоанн о том, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши возвещаем вам. Решительно настаивают. И еще раз говорю, историческая наука подтверждает это. Ну, о нравственном учении христианства и язычества, я не знаю, стоит ли даже говорить. Мы, учтите причем, не вообще даже о язычестве говорим, а я обращаю и подчеркиваю ваше внимание, о язычестве Римской империи, в недрах, кажется, на территории которой родилось христианство. Почему это подчеркиваю? Чтобы показать, что никакого влияния на происхождение христианства и формирование его учения язычество не имело. Вот что очень важно. Итак, каково нравственное учение язычества? Ну, мы уже говорили, действительно, натурализм. Вот вам прочту. Друг Сократ Антисфен, например, восклицал: «Если бы только я мог поймать Афродиту, метательным копьем пронзил бы я ее за то, что она соблазнила у нас стольких почтенных и прекрасных женщин». А у Теренция читаем, как некий прелюбодей в свое оправдание говорит, о Юпитере говорит: «Если так действует Бог, то почему мне, человеку, не действовать так же?» Верно, верно. Почему же? Какие там были культы, с чем они были сопряжены? Ну, видимо, вы, в общем, это немножечко знакомитесь и знаете, что сами храмы служили местом для любовных интриг. Но я думаю, как только у нас ведут диаконис, и они будут заходить в алтарь, симпатичные молоденькие диаконисы, прекрасный молодой батюшка, ну, слушайте, а может быть, даже и монах еще молодой, ну, нет, мы, конечно, выше этого. Поэтому вы не улыбайтесь, пожалуйста. Я вижу, вы заулыбались от восторга, что вы будете служить с молодыми диаконисами в будущем. Диаконисами, да. Нет, не надейтесь, у нас этого не будет. Но уже это входит. Уже появляются диаконисы. Пока что диаконисы, потом пресвитерисы. Правда же? Лиха беда начала. И то, что кажется сейчас нам совершенно неправдоподобным, все может произойти. Потому что человек склонен оправдывать свои страсти. Склонен оправдывать. Вон эти гомики несчастные. Пожалуйста, попробуйте. Уже сколько судят священников там, пресвитеров на Западе, за то, что он не дает там, не хочет их венчать. Ну, не речь идет не о православных пока еще. Уже судят, вплоть до этого. Нарушают права человека. Права. До чего докатились уже. Вот это и есть язычество. Ну, насчет уникальности личности Иисуса Христа я вам говорил, уж я больше не буду, лишь только напомню еще раз, что в индийских сказаниях, например, о Кришне говорится, что у этого Бога, в кавычках, было всего 8 только жен законных, но зато 16 тысяч незаконных, от которых он имел всего-навсего 180 тысяч сыновей. Ну, о дочерях кто будет говорить? Ну, слушайте. Понятно. Да, вот так. Это вещи, которые я хотел вам кратенько сказать. Но есть еще некоторые, может быть, вам следует будет не безинтересно. Вот один из вопросов. Это о кресте языческом и кресте христианском. Я не знаю, может быть, вы этот момент не рассматривали по истории религии. И кое-какие, может быть, факты для вас будут полезны. Ну, мысль какова, как и все атеистической литературы, что почитание креста в христианстве нисколько не исходит из каких-то страданий там Христа, а это просто заимствовано из уже имевшихся культов креста в дохристианских религиях. Вот об этом я просто хочу кое-что сказать. Во-первых, было ли какое-то особо благовейное отношение к тому, что мы назовем крестом, то есть к пересечению двух линий, вертикальной и горизонтальной. Было. Было. Только что это есть? В христианстве крест является чем? Символом страданий Христовых, символом спасения через эти страдания человечества. То есть речь идет о спасительном отсюда, о кресте как символе спасения человечества. Вот вся суть. Только поэтому крест почитается христианами. Это вот он символ, вот он знак нашего спасения. Что из себя в язычестве представляли вот те кресты, к которым относились подчас тоже, я бы сказал, ну, с благовением и с почитанием и так далее. Вот пример. Известный египетский, так называемый, крест с ручкой. Это вот такая вот длинная ручка, там дальше перекладина. И вот такой круг сверху. Ну, значит, крест с длинной ручкой и такой круг. Называется крест с ручкой. Крукс андата. Вот. Что он означает? Это, оказывается, атрибут египетского бога Гора. Гор египетский – это сын солнца. Кружок, венчающий этот крест. Да, ничто иное, как изображение солнца. Эти вещи – это лучи, исходящие из этого солнца. Поэтому этот крест с ручкой, он являлся вот этим выражением и символом именно этого солнца. И никто никогда не рассматривал этот крест как крест жертвы, какой-то жертвы горы. Ни о какой жертве не было даже и речи. Вот. По некоторым сказаниям, в Индии то же самое. Говорят, что вот эти перекладины были местом рождения бога Агни. Агни – это бог огня. Но, простите, если Агни родился там, ну, это понятно, мы знаем. Знаете, как кремень высекали раньше, да, огонь. Ничего удивительного здесь нет. То интересно, кто-нибудь когда-либо слышал, чтобы Христос родился на кресте? Или что, неизвестная история его рождения? Поэтому применять вот это сказание бога Агни, да, к Христу и христианству, это более чем странно. Да еще к тому же надо сказать, что в то время-то как раз едва ли эти индийские сказания и были известны в Палестине, в иудейской среде, чтобы эти апостолы, полуграмотные, услыхав что-то, могли написать то, что мы знаем о Христе. Вот эти вот, ну, еще, может быть, еще утверждение, что почитание креста было распространено среди языческих народов Мексики и Перу. Ну, это вообще уже. Ну, даже если бы, какое отношение это могло иметь к первому веку в Иудее. Да. Но и здесь, опять-таки, здесь мы знаем, что, во-первых, распространялось христианство там когда? Когда Колумб открыл Америку-то? Где там, через 500 лет? Да. Потом, само даже распространение христианства там шло с очень большим трудом, потому что и перуанцы, и мексиканцы, они же видели, кто такие христиане. Это злодеи и варвары, злодеи. И поэтому, следовательно, и религии их есть зло. Поэтому с большим трудом. Вот. Ну и потом, опять-таки, перуанцы чтили крест как, опять-таки, символ солнца. Это просто однозначно известно. Да. Ну вот, пожалуй, может быть, это все, что можно сказать о кресте. О кресте и о том, что он из себя представлял в дохристианскую эпоху. Значит, в Индии, в Египте это крест с ручкой, в Индии это, ну, типа свастика, да, или место рождения Бога. В Египте, в Перу, в Мексике это действительно культ солнца был связан с этим. Ну, еще, может быть, сказать об одном вам. Это о женском божестве. Хотя это уже, так сказать, уже вопрос уже косвенно касающийся христианства, но на всякий случай, я думаю, вам неплохо, может быть, иметь представление. В языческих религиях мы действительно встречаем, что у каждого бога есть богиня. Это сплошь и рядом. И хорошо, если одна. А то у Кришны, видите, сколько. Где у Христа эта богиня? Я не знаю, каким образом только притягивают такие вещи. Как они могут говорить об этом? Где у Яхве даже, ветхозаветного бога Яхве, где там богиня? Об этом даже речи не только не было, а не могло даже быть. Кстати, говорят, что еврейский язык совсем не знал, а может быть и не знает до сих пор, не знаю, слово «богиня». Есть Бог. А производные отсюда богиня, вот говорят, что даже этого слова, ну, по крайней мере, не было. Это да, может быть, и до сих пор нет. Вот. Христос стоит вне всякой эротики. Богоматерь, она мать, не имеет никакого отношения к богине жены. Вот. Вот. Ну, иногда мифологи доходят до того, что Деву Марию сопоставляют с индийской, ну, индийская и персидская тут, но с богиней Майя. Не только потому, что, видите, здесь Майя, Мария, видите, как созвучно. Вообще, уровень научности можно просто быть, ну, удивляться. Вот. В буддизме, например, есть рассказы о Майе. Майя даже мать этого Будды. Да. Но что, в чем там суть дела? Во-первых, евангельские рассказы, евангельское повествование говорят о Марии как конкретной исторической фигуре, рассказы, кто ее родители, рассказы об обстоятельствах, именно прям конкретные обстоятельства, без всякого, знаете, вот этого мифологического вот это налета, когда сразу мы видим, читаем миф, сразу все ясно, что это мифическое. А здесь спокойная историческая просто констатация того, кто она. Во-вторых, между именами-то, если говорить о Марии, то это еврейское имя, означающее быть стойким, твердым. Майя, это персидское, оно перешло в Индию, а значит, чары, грезы. Это вот мы сейчас, конечно, называем уже Марией и все. И совсем не, так сказать, как имя звучит. Но представьте себе, тогда это назвали. Это стойкая. Родилась? Так, стойкая. Видите, как называли? Крепкий, капризный. Вот имена-то давались. Вы слышите, какие имена-то? Это в переводе только уже мы это узнаем. А мы уже даем, смотрим, как слово звучит. Мария. Все. И называем. И совсем даже не думаем о том, какой смысл-то был. Ирина. Так речь-то о чем идет? Это у нас звучит как имя и больше ничего. А там это была характеристика уже родившегося человечка этого. Уже видели, вот действительно умные люди, проницательные, могли дать имя. Только родились, уже говорят, капризная, все в порядке. И так и шла. Да. Вот так. Так что в данном случае, конечно, попытка по созвучию говорить о какой-то родственности происхождения Марии и Майи просто... Ну, это какое-то недоразумение. Ну, я вам уже говорил, что нужно же было писать кандидатские, докторские сочинения, ничего не зная. Из пустоты выдумывать. И вот нагромождаются эти материалы. Все это, конечно, ура, это против христианства, дадим. Беда, которая имела место. Еще раз он повторяет. Сотни, если не тысячи, да, наверное, тысячи кандидатских и докторских диссертаций, которые сейчас, да, и не покажут, наверное, потому что стыд и срам многие из них представляют собой. Ну, ладно, друзья мои. Ну, вы еще об этом завтра будете, наверное, говорить. Я сейчас еще хочу вам сказать о некоторых других вещах, о которых тоже надо знать. Речь идет вот о чем. Тем не менее, сходств между христианством, отдельными христианскими положениями и некоторыми элементами язычества есть. Чем объяснить? Храмы. Храмы есть или нет? И там, и там. Есть, конечно. Изображения есть? Есть, конечно. Окрестные ходы? Ну что вы, тут мы переплюнули язычников, не знаю как. И у них такого не было. Да, но были? Конечно. Еще бы. И о кадила, о благовонии, о возжигании всяких светильников. Вы видите, оказывается, есть многие элементы, правда, культа, а затем мы с вами посмотрим, проанализируем и положение учения о понимании Бога, о Боговоплощении, о понимании Логоса, да, и так далее. Мы с вами еще сопоставим и учение даже. Так вот, элементы даже культа были совершенно подобные христианам. Да, более того, даже мы скажем, что были нередки случаи, когда языческие базилики превращались просто в христианские храмы. Просто. Убирали там статуи, так, и приводили в соответствующий порядок. И эта языческая базилика становилась православным христианским храмом. Были эти случаи такие, сколько угодно. Чем объяснить вот эти причины сходства? Нет ли здесь, знаете, как говорят, генетической связи, то есть связи по рождению, по происхождению между христианством и язычеством? Вопрос этот ставился, и на него надо ответить. Каковы причины вот этих сходств? Вот их исследователи указывают несколько. Первый из них называется такая. Утверждают на основании исследования источников, кстати, письменных источников и устных преданий, которые сохранились в языческих народах и племенах. Что все народы сохранили некоторые идеи и соответствующие формы богопочитания. Те, которые идут из начала существования рода человеческого. То есть, лучше сказать, из того первого откровения или еще из первых шагов соприкосновения человека с Богом, когда человек еще соприкасался с Богом, жил, если хотите, с Ним. Так? Вот откуда еще эти истоки. Так называемое праоткровение. Праоткровение. Кстати, вы знаете, что во всех народах, например, сохраняется идея о бывшем золотом веке. Это действительно встречается сплошь и рядом, в их сказаниях, в их сказках, преданиях, что когда-то был золотой век, когда люди общались с богами или с Богом, и когда было на земле, был на земле рай. Эти сказания, да, они присутствуют сколько угодно. Так вот, объяснение этому феномену простое. Идет это из поколения в поколение. Кстати, некоторые исследователи приводят такой поразительный факт, что многие, например, сказки даже, арабские сказки, часто передавались из уст в уста в течение не только столетий, а даже выходили за границы тысячелетия и передавались с очень большой точностью. Память была не то, что наша. Подчас человеку стоило услышать один раз, и все, бабушка передает внукам. Так те передают сами дальше. И все воспитывались, кстати, на этих сказках. Помните, сам Пушкин с каким восторгом вспоминал свою Арину Родионовну, как она его утешала этими сказками, насыщала, если хотите, его жизнь той красотой, которая содержалась в них. Так вот и здесь то же самое. Золотой век, грех первых людей, отпадение от Бога, если хотите, наказание Божие роду человеческому во многих-многих народах. Вот, например, в комментарии истолкователя брахманизма Шанкары к Брахма-сутрам есть такое место. Передают, я цитирую, что иные из древних находились в общении с богами и пророками, сообразно с их выдающимися заслугами. Даже, видимо, вступали в общение с богами и пророками. Или, например, шумерийские и вавилонские мифы повествуют о счастливых первобытных временах, когда люди и божество жили в мире. Всюду распространены эти воспоминания. В 1911 году Патер Шмидт, это католический ученый-священник, выпустил огромный, капитальный труд под названием «Праоткровение как начало откровения Божия». Этот многотомный труд, по-моему, что-то у него, я забыл, 10 или 12 томов изрядных. Но не удивляйтесь, вы же Шмидт, я сказал. Это немец. А вы же помните все блестящую историю, когда попросили о слонах написать французы, англичане и немцы? Француз написал страничку, живую и энергичную. Англичанин написал брошюрку. А немец написал столько, что можно было увести только на слоне. Так что вот и здесь, видите, Патер Шмидт. Он написал целых огромных таких фолиантов, да, 12 томов. Но в данном случае его заслуга, конечно, огромна. Потому что он сделал? Это человек, который, видимо, потратил действительно всю свою жизнь на то, да, чтобы собрать вот это множество исторических, археологических, филологических, этнографических данных о множестве народов, ну уж не всех стран, но, по крайней мере, многих стран и племен мира. И здесь, в этом труде про откровение, как начало откровения Божия, он приходит к очень интересным выводам. Вывод такой, что два вывода. Первый, что, кажется, во всех народах сохраняются вот эти основные идеи, которые я сказал. Вот. Во всех народах. Во-вторых, что очень любопытно, он прямо показывает на текстах, что самой первоначальной религиозной формой была вера в единого Бога. Что вот этот политеизм, там сабеизм, фетишизм, вот эти все формы, это последующее, это деградация, оказывается, монотеизма, которая произошла в разных народах и племенах, разделенных между собой. Это деградация, это последующее явление. Первоначалом, оказывается, был монотеизм. Очень интересные вещи даже о Римской империи какие он сообщает. Там был строгий монотеизм вначале, строгий. Потом уже появился этот политеизм. Вот так. О правооткровении хорошо пишет наш святитель Филарет Московский. Я его процитирую вам. «Древнее и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского духовного света первобытной райской жизни, остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времени. Языческие древнейшие творения, например, Илиада и Одиссея Гомеровы или индийские поэты незапамятных времен, поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся духом из уст Божиих и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутительно выражались для него во всем творении творческие глаголы». Итак, первая причина, что мы находим отдельные элементы. Христианство говорит о первобытном рае, другие народы – золотой век. Христианство говорит, что Адам был и общался с Богом. Народы тоже говорят, вот оно в чем, праоткровение, которое еще сохраняется хотя бы и смутно во многих народах. Вот это первая причина. Вторая причина, если хотите, это единство человеческого духа, то есть единство человеческой природы. Природа. Все люди есть люди. Все они в конечном счете обладают, в принципе, одними и тем же свойствами. Одна и та же человеческая природа, один и тот же человеческий дух. А вам же известно, что дух творит себе формы. Это единство Духа, оно порождало и многие совершенно тождественные идеи, проявления творчества. Мы находим даже очень подчас одинаковые сюжеты литературные у тех и других народов. Любопытнейшие вещи находятся, например, у каких-нибудь из племен из Центральной Африки – и северных народов, каких-нибудь наших, когда вдруг находят одинаковое строительство, там, каких-нибудь хижин, одинаковые, подобные, по идее, украшения. Действительно, единство человеческого духа, оно порождает единые формы. И в частности, отношение к высшему существу, ощущение этого высшего существа – оно и порождало вот то единство культовых элементов, о которых мы знаем и о которых мы сегодня говорили. Да, надо было выразить свое благоговение, и оно выражалось и в храмах, и в жертвенниках, и в жертвах, и в молитвах, и так далее. Единство человеческого духа. Да, это очень серьезные причины. Ну, затем еще назову, может быть, две, для того, чтобы нам с вами иметь об этом представление. В язычестве, в силу вот этого единства человеческого духа, в силу того, что каждый человек есть образ Божий, что всюду, независимо от происхождения, у людей разумных, всегда звучала идея, проблема, смысла жизни. Зачем я живу? Вот это главная проблема. Есть ли ее смысл? Или эта искра вспыхнула, пролетела и угасла? Зачем? Зачем живет человечество? Почему скорби и страдания? Что значит наши радости, победы и поражения, и неуспехи? Что все это значит? Отсюда рождалась философия. Отсюда рождался поиск того, что именуется истиной. И вот мы видим, что в языческом сознании, то есть что значит языческом? То есть в том сознании, которое не ведало даже ветхозаветного откровения, но в котором сохранялись еще идеи праоткровения, мы видим появление множества замечательных идей, которые выражались в определенных символах, мифах, идеях. Где возникло понятие логоса? Ну, у них, у греков же. Греки, которые искали истину и суть вещей, употребляют понятие усия, сущность. Они же говорят об этом. Так, они же говорят о природе, причем о природе не просто как описании природы, а о сути этой природы. То есть ищут, что является природой всего существующего. Они же применяют термин «ипостась». Они же это говорят. Очень, что я хочу сказать. Да, мы находим целый ряд идей. Само слово «идеи» даже. Идея. В Евангелии вы не найдете даже этого слова, наверное. «Идея». У греков это находим, в их философии. Вот эти все понятия, если, когда вы будете внимательно читать святых отцов, то вы найдете и логос, и ипостась, и сущность. Вы все эти понятия найдете. Откуда они? Само Евангелие от Иоанна начинается «Эн архи ин о логос». Откуда они взяты? Оттуда, да. Так же, как мы сейчас с вами пользуемся языком окружающего мира, так и апостолы то же самое пользовались именно этим языком и этими понятиями. И отцы впоследствии, когда надо было осмыслить фундаментальные истины христианства, использовали эти понятия как очень удобные для выражения христианского учения. Поэтому видим потрясающие вещи. Бог един в своей сущности, усия, и в то же время три ипостасен, ипостась. Кстати, далеко не всегда эти термины употреблялись, если хотите, вот однозначно. Та же ипостась, например, или слово ипостась, еще в IV даже веке, еще Афанасий, например, Великий даже пишет, ипостась есть нечто иное, как та же сущность. Ипостасис. То, что под находится этим стоянием. Разве это не сущность, что находится под? Уже только впоследствии в связи с дискуссиями отцы начинают разделять для того, чтобы лучше уяснить и объяснить христианское понимание Троицы. И для этого объяснения разделяют эти понятия. Это происходит уже в христианскую эпоху, когда нужно было указать на единство Божие при трех ипостасях. Видите, какие вещи происходят? Но вся эта лексика заимствуется откуда? Из языческой философии. Недаром древние апологеты 2-3 столетия говорят, что для греков философия была тем же пестуном во Христа, детоводителем во Христа, как для иудеев ветхозаветное откровение. Вот откуда сходство? Да, о логосе говорят дохристианские мыслители. Да, говорят, еще как. Начиная с Гераклита, с 6 столетия, и в продолжении всей дохристианской эпохи учат. И христианское Евангелие начинается с этого. Общее. Так, что это значит? Что это значит? Объясняю. Еще раз. Брали эти удобные понятия и использовали их, уже хорошие понятия, использовали для выражения христианских идей. Вот и все. И больше ничего. Если хотите, сами идеи, слово «идея», сколько мы находим употребления этого понятия в святоотеческой письменности? Сравните только, попробуйте, употребление в христианстве этого понятия и у того же хотя бы Платона. Решительно перечеркивалось учение Платона в этом отношении. Платонизм решительно перечеркивался. Ибо Платон учил об идеях, вечно живущих идеях там, в горнем мире. А этот мир является только отображением его. Эти идеи, если хотите даже, или, по крайней мере, души человеческие, вечно существуют. И они там согрешали и падали сюда. Решительно отвергается это христианство. Совсем нет. Совсем другое учение предлагается у святых отцов. Говорят, идеях логосах, идеях как нетварном логосе и нетварных логосах, так и о тварных логосах, говорит патристическое богословие. Вот так, вот видите? Поэтому мы встречаемся с любопытнейшим явлением. Древняя иконография, ну, древние, в смысле, не современные, и современные, может быть, не знаю, будет жалко, наверное, но находим, допускала изображение языческих философов, то есть дохристианских, и совсем не еврейских пророков только, а языческих именно, писателей классической древности, в храмах, где их помещали среди ветхозаветных пророков. Даже на подножиях иконостасов. Если не верите, то, пожалуйста, съедете в Московский, Успенский или Благовещенский соборы. И там увидите. В Афонском Иверском монастыре сохраняется это. А знаете, кто этой чести удостаивается там? Орфей, Гомер, Солон. Солон – это один из семи мудрецов. Пифагор. Но не за свою теорему, конечно, за другие вещи. Аристотель, Цицерон, Сенека, Стоик, Сенека. Сохранилась даже подложная переписка, подложная, конечно, будто бы апостол Павел переписывался с Сенекой. Да, ну чего только не делали в древности. Вот. Видите, они уже обращали на себя внимание христиан, сколько мудрых мыслей там присутствует. Каждый человек есть образ Божий. Каждый. И каждый, ищущий Бога, ищущий истины, может что-то найти, выразить, сказать. Они сказали довольно многое. Честь вам и хвала. Даже в храме побудьте, хоть на западной стене, но хоть у подножия иконостаса. Вот так. Ну, и еще один момент, о котором стоит сказать по поводу этих сходств. Это влияние самого христианства на язычество. Уже влияние христианства на язычество. Вот только недавно где-то мне приходилось, кажется, или интервью давать, или что-то, и прямо задали вопрос. А вот как же все-таки индуистская Тримурти и христианская Троица, разве здесь мы не видим генетической связи? Я говорю, чуть-чуть видим, но только наоборот. Но только наоборот. Не Тримурти, не идея Тримурти породила учение о христианской Троице, а точно наоборот. Воздействовала. Прежде всего, Тримурти – это три Бога, а не три ипостаси единосущного божества единого. Но главное, что для нас сейчас имеет значение, мы же говорим о происхождении христианства и говорим о влиянии язычества на христианство. Главное то, что мы находим, что само учение о Тримурти начало распространяться в Индии и приобрело осязаемые формы после того, как несторианские монахи бежали из Византийской империи, пришли, в частности, туда, в Индию. И там эта идея, она понравилась многим. Троица, ой, как интересно. А в Индии, вы знаете, какое кастовое там деление. Это деление часто обусловлено чем? Поклонением различных божеств. Это попытка единства религиозного, осуществление вот этой идеи. Да, исследователи прямо говорят, что первые упоминания о Тримурти, мы об этом еще поговорим потом, мы встречаем уже не ранее конца V, ну, середины первого тысячелетия нашей эры. Не ранее. То есть как раз это была та эпоха, когда несториане как раз в V веке бежали туда. И к концу V века уже мы находим и упоминания в индуистских письменных документах. Или еще другой момент. О Будде. Есть сказания буддийские, в которых очень много общего с тем, что мы находим в Евангелии о рождении Христа. Очень много. Будда рождается даже от девы, откуда из бока выходит. Будду рожденного приветствует старец, старый мудрец, и предвещает ему великое будущее. Вот. Будда поражает последующей мудростью многих людей. Распространяется его учение. При рождении Будды поют ангелы. Ну, вот эти вот, по крайней мере, такие факты. Чудесное его рождение, возвещение о нем старца, эти ангельское пение и так далее. Это действительно так. В чем дело? Вот видите, кажется, неопровержимый же факт. Вот поэтому имейте в виду, кстати, вот эти вот два факта хотя бы, что мало ли с чем придется вам соприкоснуться. Будьте осторожны, не спешите. Сказать, надо подумать. Что здесь мы видим? Оказывается, любопытнейшую вещь. Буддийский канон, то есть книги эти, имеет две версии. Один так называемый южно-цейлонский или палийский канон, и второй – северный, санскритский. Так вот, южный или палийский на языке пали, так, это самый древний считается. Там мы абсолютно не находим никаких упоминаний об этих чудесных явлениях, связанных с рождением Будды. Нет, ничего. В северном, санскритском, мы это находим. Но этот северный канон, опять-таки, он возникает где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. И совершенно очевидно, что как идея Тримурти, так и сама вот эта сама мысль о том, как рождался Христос, она могла легко увлечь. А вы знаете, что в Индии нет никакого критерия истинности. Там нет вот этого ортодоксального учения в индуизме, понимаете? Там нет. Там все, вот это, услыхали, это интересно, это здорово. Все, пожалуйста, вам это могут записать. И это многим принимается. Ну, пожалуйста, если вам нравится. Вот этот санскритский вариант, появившийся опять-таки в связи вот с тем же проникновением несторианских идей в индуизм, он и зафиксирован здесь. Он-то и показывает действительно эту общность. Но какого народа? Генетическая связь есть? Есть. Только наоборот. Христианство воздействовало на индуизм, а не индуизм породил эти христианские идеи.